Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве и настоятель строящегося храма в честь покрова Божьей Матери архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Бог всем вам в помощь, дорогие братья и сестры.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Батюшка, сегодняшняя наша программа будет посвящена стяжанию мирного духа. Преподобный Серафим Саровский сформулировал это правило для спасения вечной жизни. Вроде всего одно предложение. Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся, а в нем очень большой смысл заложен. Расскажите, что это за смысл?
Ну, все мы об этом знаем и слышали, это выражение, девиз преподобного Серафима Саровского. И в своей жизни хотели бы на работе, в семье, с окружающими иметь благодатный мирный дух. Терпение, внимание, выдержку, трезвенность, нераздражительность – это все те положительные качества, которые должна обладать христианская душа. Но не всегда у нас это получается. И оказывается, в этом есть маленький ответ и секрет, как все-таки нам стяжать благодать Святаго Духа и проистекающую от этого мирность Духа. Когда идет празднуется память того или иного преподобного, то мы слышим в апостольских посланиях такие слова. В послании к Галатам: «Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, потому что они исполнили закон Христов». Так вот, как раз-то и одним из плодов Святого Духа является мирность. «Плод же Духа есть любовь, радость и мир». И тогда проистекает следующий вопрос. А как же тогда приобщиться, как стяжать благодать Святого Духа? Как быть в Духе Божьем? И оказывается, быть в Духе Божьем помогает молитва. И домашняя, и обязательно церковная. И внутреннее свое обращение к Богу на любом месте, на всякое месте владычества Божие, и все-таки в храме Божьем. «Чти день и чти, 6 дней трудись, 7-й Господу Богу твоему». И поэтому многие замечали, и вы в своей жизни, и мы в своей жизни замечали, что особенно после молитвы, после Евангелия, после доброделания, после богомыслия, как раз и есть этот мирный дух. Потому что после богослужения или во время богослужения, ну никак не хочется на каких-то повышенных тонах что-то выяснять, что-то, так сказать, тем более в немерном, в раздраженном духе что-то говорить. Это бывает тогда, когда вот мы как раз-то в нашей повседневной суете. Я вспоминаю такой случай в своей практике. Вдруг я во время богослужения начал делать замечание своему собрату в алтаре, что, так сказать, ну, я уже не помню, что там было, и замечание, и какой-то повышенный тон с моей стороны, и вдруг я за это батюшке моему благодарен, который служит у меня, он мне говорит: отец-настоятель, тише, нас слышат, и все, меня как отрезало. Мой какой-то повышенный тон, мои какие-то эмоциональные, так сказать, уже выяснения отношений. Как только память Божия приходит уже на ум, вот, как старец Оптинский говорил, Амвросий: отчетчик бывает плох от того, что забывает, что над ним Бог. Но нельзя при Боге, который видит и слышит, даже у светских людей есть такое выражение, все под Богом входим. Да. Вот когда человек это слышит, когда этот человек понимает, вот тогда он за собой следит. Вот за собой следит. У отцов это было такое выражение, трезвение. Они наблюдали за своими мыслями, словами и поступками. А вот как только память Божия уходит из жизни, вот человек тогда творит, что он хочет. Кто-то из мудрых людей сказал: когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем. Вот когда у нас Бог на первом месте, вот тогда мы, так сказать, и думаем, как сказать, что сказать, кому сказать и какие будут из этого последствия. И поэтому вот духовного человека или недуховного можно определить так. Вот тот, кто старается исполнять заповеди Божии в повседневной, ежечасной жизни. По Богу мои слова или нет? В духе мои слова или нет? Помните, как апостол говорит: Господи, когда они приняли его в городе, когда он, а он имел вид путешествующего в Иерусалим. Его не пустили язычники, не пустили, так сказать, люди, когда увидели, что он идет на богомоле в Иерусалим. И не пустили в этот город ученики, говорят: Господи, скажи нам, помолимся, и огонь сойдет с неба и попалит их. То есть вот в такой, в ветхозаветной ревности. И тогда Господь говорит: а не надо. Разве вы не знаете, какого вы духа? То есть духа мира, любви, справедливости, братолюбия. Так вот этот как раз-то дух-то, и мы должны, так сказать, уже об этом сидеть, чтобы именно этот был дух. А этот дух как раз и помогает нам, так скажем, молитва и богослужение. И вот поэтому мы памятуем об этом. Я вспоминаю, когда учился в семинарии, нам приводили слова митрополита Филарета Минского, теперь уже бывшего, который семинаристам говорил: любите богослужение, дышите воздухом вечности. Вот воздух вечности, он наполнен мира, любви, славословия Божия. И когда человек вот в этом воздухе вечности, ну тогда уже вот этих слов, этого настроения, оно уходит уже на дальний план. Когда человек пребывает в своем собственном соку, варится в своих собственных мыслях, чаще всего, так сказать, гордых, гневливых, обидчивых, что сказали, не так задели. Вот из этого проистекает забывчивость человека о Боге, забывчивость человека о своем внутреннем мире, забывчивость человека, так сказать, о покаянии и смирении, так сказать, человек забывает, кто он перед Богом, забывает свои уже недостатки, грехи, и потихонечку возникает у человека самооценка, самодовольство, самолюбование, гордость, эгоизм. И из этого он легко заводится, или легко психует. Начиная с чего? Начиная с своей собственной семьи. Дома не этот омлет, жена подгорела, дети шумят, дети, так сказать, не дают собраться на работу, что-то от отца или от матери там требуют, громко шумят, что-то, так сказать, разбросано. Но, так сказать, вот такая, так сказать, жизнь. Человек все время идеализирует. Вот должно быть так-то и так-то. Но не всегда так в жизни бывает, как мы захотим. И поэтому, когда человек памятует о Боге, вот тогда, так сказать, у него и выстраивается его жизнь. И поэтому должен об этом как раз-то и ревновать о том, чтобы была память Божия. Эта память Божия будет человека держать уже в своих рамках, в своем, так сказать, правильном отношении к себе и по отношению к другим. И, кстати, по отношению к другим помогает быть в мирном духе. Это правильное себе мнение. Мы часто свой самооценку завышаем. Все, мы выше всех, и все ниже нас. Кстати, и тут как-то перед передачей была очень мудрая такая зарисовка в смс-ке пришла. Вы знаете, почему все моря и океаны воспринимают в себя множество ручейков, рек и источников? Потому что они находятся ниже их. То есть все сверху течет вниз. То есть наполняется человек, так сказать, тот наполняет человек, который живет в этом смиренном Божьем духе, так сказать, все служит ему. Кто выше всех, до тебя не дойдет эта вода, потому что слишком большого о себе мнения. Вот это и помогает иметь скромное о себе мнение, помогает иметь смиренный и мирный дух. Вот, кстати, Арсений Великий так он и сказал: вот если человек не пойдет путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя. Вот это, так сказать, аксиома нашей повседневной жизни. Я вспоминаю один случай, так сказать, совершенно такой конкретный, когда научился в семинарии, был на богослужении на преподобного Сергия, съехались архиереи. Летом и осенью приезжали множество архиереев Русской Православной Церкви. Это единственное такое было православное, так сказать, торжество, когда со всего страны съезжались иерархи. Двух семинаристов выделяли на епископа, чтобы они помогали им за богослужением, вот, помогали облачать с молитвами, так сказать, и помогали, так сказать, сориентироваться в храме и, так сказать, в лавре. Вот, и я, облачая одного епископа, был свидетелем следующего разговора. Когда мы облачили епископа, то мои собратья-семинаристы начали надевать на него амафор. Вы служите, помогаете в алтаре епископу и знаете, что такое амафор. А наши телезрители, может быть, не совсем знают, что вот та большая лента, лежащая на плечах епископа, архиепископа или митрополита, то, а значит, символизирует собой заблудшую овцу, который на своих плечах нес Христос. А архиерей, епископ, он олицетворяет во время богослужения Христа своим богослужением. И вот эта большая широкая лента, лежащая на его плечах, символизирует собой заблудшую овцу. А архиерей символизирует Христа. И вот семинаристы начали надевать на него этот амафор, начали крутить эту ленту, и так его закрутили, что чуть не задушили архиерея. Я думаю, ну все, у владыки сейчас не хватит терпения. Что-то сейчас будет. Вот. И он, так сказать, молчаливо отодвинул их руки в сторону, сказал, что давайте встаньте в сторонку, я сам. Размотал этот амафор вокруг себя, снял, и потом положил его на стол, начал уже сам его одевать на себя. И в это время тихонечко сказал: если бы я был нормальный епископ, у меня бы были нормальные помощники. То есть про себя вот такое самоукорение и такое самообладание, мирность, самоукорение, и все, человек, так сказать, перед богослужением, так сказать, это его не вывело, так сказать, из строя, не вывело из молитвенной колеи. Почему? Потому что человек в духе
мира.
В духе мира, он в духе Божьем, а плоды этого духа как раз это и есть, и это мирность. И когда говорят, а вот я, так сказать, психовный человек, вот я раздражаюсь, вот я, что бы мне сделать, чтобы не быть раздражительным? Это только часть. Раздражение – это проявление ненормальности жизни, что ты, так сказать, не в духе Божьем, ты в духе мира сего. И ты этим духом, то все же, ты этого духа не впускаешься, ты не подпитываешься этим духом, как у нас. У всех есть мобильный телефон, и обязательно мы его, так сказать, каждый день почти должны заряжать. Вот так и молитва в храме, и молитва домашней – это как раз и есть, так сказать, наше приобщение, наше соприкосновение, сопричастие, напитывание благодатным Духом Божиим.
Машка, да. Давайте прервемся и примем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот как реагирует на откровенное хамство людей вот, в транспорте или на работе, кто тебя нагрубит? Просто не всегда успеваешь себя там укорить, и как бы бранные слова, в лучшем случае, как бы сами собой изливаются на человека.
Но дело в том, что мы христиане, вот это надо помнить, что ты этим ситуацию не поправишь. К примеру, так сказать, в метро кто-то вперед лезет, так сказать, к турникету, кто-то вперед лезет, уже, так сказать, битком набитый вагон переполненный, и вперед тебя протискивается в транспорте. Но вот эти 2-3 минуты, так сказать, переждать другой вагон или другой поезд, это не сыграет никакой роли, 2-3 минуты. А испорченное настроение, так сказать, хватание за руку или, так сказать, за спину, оттаскивание или отпихивание, как в хоккее, плечом, оно, так сказать, ничего, так сказать, не даст. Не в этот день, и тем более, так сказать, испорченное настроение на весь день. Тем более, так сказать, какой-то, может быть, негативный и ответ. Потому что тяв на тяв, так сказать, уже, как Соломон говорит, тычок в нос производит кровь, так сказать. Поэтому не надо, так сказать, ни словами, ни мыслями, это, так сказать, себя надо сдерживать и уметь себя сдерживать. И поэтому есть такая замечательная, русская, или не то что пословица, а взгляд на жизнь. Недаром наш язык находится за двумя преградами, за двумя барьерами, за зубами и за губами, чтобы не давать ему воли. Поэтому апостол Павел так и говорит: «Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, потому что гнев не творит правды Божией». Я однажды был за границей и встречался со священником, который нес от Московской патриархии, нес послушание. И вот он и на улице, когда он шел, так сказать, это видел, а это довольно, была довольно чистая европейская страна, вот, и он шел, так сказать, и видел, если... А он мне рассказал, шел человек и бросил фантик, так сказать, от шоколадки. Вот. Он его догнал и говорит: «Сэр, вы это не вы случайно обронили». Вот. То есть он говорит, я, говорит, в этой стране живя, я был удивился, он говорит, я, говорит, здесь навожу порядок. Я не смогу все помойки, все улицы и все, так сказать, весь этот город. Но вот в этой ситуации, во-первых, я, проходя мимо, подымаю, и люди это видят, реагируют. И вот конкретно этого человека, то есть без укорения, но просто показать, мы живем в этой стране, и мы должны соблюдать порядок этой страны. Потому что один, живущий в порядке, в чистоте и в аккуратности, он распространяет это на всех. И поэтому вот этот внутренний мир, если мы будем хранить, так сказать, вот если ответить на эту ситуацию, мы зло посеяли. Если мы эту ситуацию проглотили, мы зло, так сказать, в себе самом уменьшили. Как кто-то сказал, говорит, брось камень, пусть твоя душа будет подобна озеру, которое принимает брошенный в него камень. Камень бросили, оно попало на водную гладь, чуть-чуть ее всколыхнуло, а потом прошла волна, и это озеро успокоилось. Вот пусть будет и такова твоя душа. Поэтому первая реакция, это, конечно, так скажу, сдержаться, во всяком случае, это уже сдержаться в словесном каком-то высказывании своих эмоций. Об этом Иоанн Лесичник так и сказал. Гнев – это безобразие души. Гнев – безобразие души. Гнев не творит правды Божией. И если мы, так сказать, мы эту ситуацию переварили, тогда и мы это зло не посеяли. Но вот тут возникает такая-то уже и еще более сложный вопрос. Ну хорошо, это относительно нас, а когда это относительно других? Как здесь, так сказать, это пацифизм, толстовство, или все-таки какая-то внутреннее христианское мужество и некоторая отвага? Вот здесь, так сказать, всегда должна быть уже и мудрость, чтобы под видом смирения, так сказать, чтобы это не было трусости, а под видом уже отваги не было какого-то безумного, то есть уже отчаяния. Поэтому как хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе, так и ты поступай по отношению к других. По отношению к себе, когда ты можно потерпеть и промолчать, по отношению к других, так сказать, мы, конечно, должны, так сказать, иметь смелость, так сказать, и мудрость, уметь жизнь защитить честь и достоинство тех людей, которые находятся рядом с нами. Но никогда, так сказать, в отношении хамства, то есть уже не поступать с таким-то же негативом, чтобы не сеять зло, но грамотно, так сказать, поставить на место, так сказать, уже с внутренним мужеством, так, но без зла. Как у одного боксера, или там занимался, значит, в бою без правил. Православный человек с крестом на шее, так сказать, вне этой, так сказать, спортивной жизни. Говорит, мужик, как же ты дерешься? Как же ты, так сказать, единоборством занимаешься? А он так, я со смирением. Говорю, Господи, дай мне силы не разгневаться. Вот. То есть... Человек, конечно, это такой этот супер такой, так сказать, уже удержание себя во время этих всех. Ну, вот так вот люди стараются, даже занимаясь, вот, как казалось бы, таким спортом-то чрезвычайным, все-таки какую-то меру иметь. Поэтому, так сказать, мирный дух никому не помешает, а посеянное зло, оно только возвратится нам самим.
Батюшка, вот вы уже говорили о том, чтобы стяжать дух мирен, нужно и любить богослужение. Но часто получается так, что у нас работа, еще какая-то занятость, болезни, да, другие дела, они не позволяют нам постоянно ходить в храм. Соответственно, люди... Может быть, дома молятся, дома читают какую-то литературу, но в храм не ходят. Говорят, то, что я лучше в этот раз останусь дома. Как вы считаете, вот такие вот подвиги, они заменяют полноценное богослужение или нет?
Ну, очень интересный вопрос. Когда человек горит ревностью, у отцов было такой, так сказать, критерий. болезненности и плохого самочувствия, которое позволяло бы не пойти на богослужение. Это было совсем-совсем еще недавно, до всех этих в наших чрезвычайных революционных переворотов. А критерий был такой. Если ты болен до такой степени, что когда дома начнется пожар, ты не в силах будешь выбраться из дома. Вот тогда ты можешь на богослужение не пойти. Ты на самом деле болен. И вот такое было отношение. Сейчас чем ревностнее человек, тем он все преодолевает, ищет повода пойти в храм, а ленивый ищет повода не пойти в храм. И все это зависит от любви или к нелюбви к Богу. Силуана Афонского спросили, тоже вот почти такой же ваш вопрос, его коллега по монастырской жизни. Старец Силуан был экономом монастыря. И другой, так сказать, пришел старец, он тоже был экономом монастыря. Он говорит, я, говорит, не могу быть, как все братья на богослужении, даже субботний воскресный день, так сказать, часто пропускаю, потому что у меня, так сказать, чрезмерная занятость. И тогда старец Силуан сказал, любить Бога, никакие дела не мешают. Вот поэтому себе, мы должны, так сказать, на наш алгоритм духовной жизни, субботний воскресный день, это, конечно, посвященность богослужению, которое благословляется вся предстоящая неделя. Вся предстоящая неделя. Можно дома помолиться? Можно и нужно. Стоит пропускать богослужение? Не стоит, потому что это никак не заменит. И у отцов было такое понятие, представление. Одно «Господи помилуй», прочитанное дома, мне сказано в храме, всей общиной, едиными сердцами и едиными устами, больше целой псалтири, прочитанной наедине. Одно «Господи помилуй», сказанное в храме от лица всей церкви. И поэтому есть такой, в храме, есть такой богослужебный текст. «В храме славы стоящие, на небеси стояти мним». В храме славы стоящей, на небесах представляем себя стоящими на небесах. Конечно, когда это со вниманием, конечно, когда это, так сказать, с отрешенностью, хотя бы на это 2-2,5 часа всеночного бдения, так сказать, чуть-чуть больше, или на время божественной литургии, когда человек приобщается вот этому воздуху вечности. Кстати, на могильном памятнике нашего насельника Оптиной пустыни, митрополита Трифона Туркестанова, а он похоронен здесь, в Москве, на Ведецком кладбище. У него еще есть название «Немецкое кладбище». Вот, кстати, я сейчас об этом сказал, и даже сейчас вот не смогу ответить, почему оно «Немецкое» называется. Может быть, нам потом телезрители нам, так сказать, пришлют на Союз, те, кто знает, почему оно так называется. А кладбище все-таки Введенское. И он, кстати, получается такое совпадение, был насельником Введенской области, Оптиной пустыни. Вот. И на его могильном памятнике на обратной стороне такие слова. Дети, дети, любите храм Божий. Храм Божий – небо на земле. Небо на земле. Но мы всю жизнь на земле. Телевизор опускает, так сказать, это ниже некуда. Интернет туда же, новости туда же. Вот сейчас позвонил, молодой человек об этом сказал. В метро транспорт, так сказать, ну, это не Божий дух, так сказать, это дух мира сего. Мы крутимся в мире, лежащем во зле. Но должно быть где-то кусочек рая. Так вот как раз-то ограда храма, монастыря, церковные стены, это есть как раз вот то пространство вечности, где мы хоть можем чуть-чуть отмокнуть от этой соли, пропитавшей нас греховной, от этой химчистки, в которую мы, так сказать, на каком какое-то время мы можем попасть в субботний воскресный день или праздники. И, конечно, вот домашняя молитва, она хороша, она нужна, она необходима. Но то, что касается богослужения, оно, так сказать, уже все должно быть на своем месте. И поэтому, кстати, Господь видит, многие говорят, а Бог-то везде. Почему я должна молиться только в храме? Конечно, можно везде молиться. Но Господь одно не отменяет другого. И домашняя молитва не вместо, а вместе. Помните слова в Евангелии? «Дом мой, дом молитвы наречется». Значит, есть дом Божий. Дом мой, до молитвы наречется. Хотя, так сказать, на всякое место владычества благословит душа моя Господа. А есть особое место, это уже особый чин богослужения. Недельный круг, так сказать, или ежедневный круг, в котором мы должны пребывать. Однажды у отца Василия спросили, батюшка, так сказать, ну не все ли равно, где молиться? Обязательно в храме на богослужение или дома? Но это, так сказать, задавался такой лукавый вопрос относительно, конечно, именно праздничных дней и относительно вот субботы, воскресенье, потому что понятно, что мы, так сказать, не можем уже каждый день быть это в храме. Поэтому, конечно, тогда вне этого наша не только домашняя, а вообще постоянная молитва, памятование о Боге. И тогда он говорит в отношении замены богослужения в храме домашней молитвы. Он говорит, вы знаете, дома молиться и самому молиться. Это как будто плыть в лодке и грести самому. А молиться в храме – это плыть в лайнере. Вот и выбирайте, что легче, что спасительнее и что полезнее. Но не все мы, как Конюхов, который, так сказать, 15 тысяч километров за 100 дней, так сказать, это один греб в весельной лодке. Я, кстати, поражаюсь вот этому, так сказать, человеческим возможностям, но это не без помощи Божией, потому что я себе представил, просто даже день или два грести, но это просто не, тут 100 дней это грести одному, поэтому из нас никто так не может, так скажу. А в лайнере, который переплывает Тихий Индийский океан, так сказать, бороздят просторы, там уже, так сказать, никаких проблем. Вот поэтому это не вместо, а вместе, это не может заменить одно другое. И часто люди, так сказать, иногда, так сказать, когда уже прошла первая ревность, прошла первый вот этот всплеск, так сказать, ревности, благодати Господней, когда люди уже остывают. Вот начинают искаться уже предлоги. Давление, гипертония, плохое самочувствие, жара, душно в храме. Так вот как раз-то и есть, так сказать. Мы что-то потерпели ради Бога, а мало того, что не то, что потерпели. Это место и время Его прославления, Его благодарности и Его, так сказать, сословословия. Поэтому все богослужение, большей частью, оно благодарственное и словословное. Ну, Бог нам дал целую неделю, Бог нам дает жизнь, дает здоровье, дает нам рассудок, дает нам эту пищу, это солнце, так сказать, и дает нам друзей, семью, так сказать, уже работу, дает нам, в конце концов, саму эту жизнь. Но ты Бога-то поблагодари. И получается в Евангелии это не совсем адекватно. Все получается, все люди получают, а возвращается только один из десяти. Да. Вот как раз вот это время и есть время благодарности Богу. Поблагодари. Поэтому богослужение это как раз есть время благодарности. А что такое благодарность? Вот святые отцы так и сказали. Благодарность – это протянутая рука к Богу за новыми благодеяниями. И благодарность облагодетельственного – побуждает благодеющего к новым благодеяниям. И мы Бога, конечно, благодарим не за то, чтобы нам еще больше прибавилось, а просто как дети, просто как сыны и чери, что, Господи, благодарю за все. Как Иов, «Нагим я вышел из чрева матери, нагим отыду, Бог дал, Бог взял. Блага от Господа приняли, злых ли не стерпим. Буди имя Господне благословенно отныне и до века за все». Как Златоуст говорил, благодарите Бога за радости, и радости умножатся. Благодарите Бога за скорби, и скорби минуют. Благодарите Бога за все. Вот как раз это богослужение, это и есть пик благодарного богослужения. Спрашивается, ты если себя лишаешь службы, ты лишаешь себя время благодарности, когда вся церковь Бога благодарит за эту прожитую неделю, за эти праздники, благодарит святых, благодарит Богородицу через ее чтимые иконы, которые мы так уже празднуем в тот или иной день. Потому что праздники святых – это друзья Божии, это наши, так сказать, защитники, ходатай, это мы все какую-то имеем с ними особую молитвенную связь. Вот сейчас были одни праздники – Серафим Саровский, Илья Пророк, святой великомученик Патрик Пантелеймон. Сегодня день памяти преподобного Анатолия Оптинского-младшего Потапова. Это все, все наши, это уже духовные братья и сестры во Христе, те, которые сейчас на ухо Богу говорят о нас. Поэтому тот, кто чтит эту память, тот старается уже быть в этом духе. Вот он истязает этот благодатный дух, который не только приносит мир, а еще больше. Плоды духа какие? Любовь, радость, мир, долготерпение. Почему нет радости? Потому что мы не в духе. То есть мы не в духе Божьем. То есть мы в своем собственном духе. А как мы можем быть в духе Божьем? Через доброделание, через богослужение, через исполнение заповедей Божьей. Человек стерпел, он в духе Божьем. Человек простил, он в духе Божьем. Человек отдал, он в духе Божьем. Как старец Паисий Афонский однажды сказал, есть две радости. Человеческая и божественная. Когда человек принимает, он имеет радость человеческую. А когда человек отдает, он может иметь радость божественную. Он говорит, вы, говорит, испытайте это. Мы испытали человеческую, когда мы принимаем. И принимаем иногда очень часто. Вот, имеем радость человеческую. Попробуй иметь радость божественную. Поделись. Вот сейчас у нас у многих дилемма. Ведь не хотелось, так сказать, на политические темы, но как-то мы, может быть, к ней подошли. Вот сейчас всех нас касается. Беженцы, вот эта проблема Украины, так сказать. И вот в той или иной мере каждый из нас может принять участие. Чем? Своей помощью. Копейкой, продуктами, вещами. Есть люди, идут еще дальше. Мне сегодня пришла смс, один батюшка хотел в Калужской области, в Медынском районе. Есть, так сказать, дом заброшенный, носится недалеко от деревни. Хотел продать его, так сказать, а потом, говорит, мысль пришла. А вдруг, говорит, это какая-то семья беженцев, может быть, этим домом воспользуется. Думаю, ничего себе. Это не банк тушенки. Это не банк, так сказать, как у сгущенки. И нет, это не надувной матрас за 500 рублей. Человек готов дом отдать. Ну пусть, может, какая-то развальня, но все равно, так сказать, мог же и продать человек. Вот мысль такая была, говорит, хотел, говорит, продать, говорит, а сейчас мысль такая пришла. Так вот я думаю, человек от одного только решения или от одной только благого помысла, он уже в духе Божьем. Человек готов это сделать. Так же, как грех, так сказать, он еще несовершенный, а он уже грех. Так и доброе дело. Еще несовершенное, а оно уже, так сказать, доброе дело, уже, так сказать. Вот поэтому я говорю, что всем надо иметь этот духовный опыт.
Ну, это недаром говорят, человек в духе, человек не в духе.
Вот.
Наверное, отсюда и пошла эта поговорка.
Вот, конечно, так, конечно. Вот, ну, вот не с той ноги встал. Вот это в духе, не в духе. Вот она, так сказать, как раз и проявляет внутренний мир человека. А почему он не в духе-то? А вот, так сказать, принял что-то на свой счет. Не по-твоему, выше оценки твоих, так сказать, чего бы ты хотел. Вот ты хотел, чтобы вот жена, так сказать, дети, вот так-то, так-то тебя встретили, вот так-то, так тебе отнеслись сотрудники в метро. Но так не бывает. Почему? А потому что вот слишком завышенный такой самооценный относительно себя. Когда человек чуть поскольку, он ищет, как бы послужить, а не как бы послужили ему. Тогда он поводов к служению найдет. А тот, кто ищет, чтобы послужили ему, ну, так сказать, когда-то найдет, а когда-то не найдет. Поэтому недаром последние слова Господа перед распятием, они именно такие, именно были таковыми. То есть последние, завещательные слова. Я пришел в этот мир не для того, чтобы мне послужили, а чтобы послужить. И если я, Господь, Учитель, умыл ваши ноги, то вы должны умывать ноги друг другу. Если я ищу только, кто бы мне ноги умыл, и ребят, так сказать, это, жена, дети, там, так сказать, бабушка, дедушка, вы так ноги-то не умоете, ну, так образно, так это, то есть мне не послужите, ну, конечно, когда-то послужишь, а когда-то и нет, так сказать. А когда ты ищешь, так сказать, кому-то помочь, как я говорю, так сказать, часто в храме, чтобы в доме престарелых не оказаться, надо в доме престарелых помогать. Чтобы там не оказаться. Лучше, как Деяния апостольские, блажение давать, нежели принимать. Вот поэтому, так сказать, вся наша, так сказать, устроение христианской жизни, оно как раз и поддерживает нас в духе, должно нас удерживать в духе. Мы порой скатываемся. поднимаемся, скатываемся, поднимаемся. Вот поэтому я сейчас и призываю, так сказать, наших братьев во Христе иметь вот это ревнование о пребывании в Святом Духе. Оно как раз, так сказать, через молитву, через богослужение. А самое главное, чтобы были плоды этой молитвы. А плоды этой молитвы – доброделание, исполнение заповедей в отношении своей семьи, родных и близких, и еще дальше. Но начать надо, конечно, с родных и близких.
Батюшка, у нас снова есть звонок. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Только погромче, что-то не слышно ничего.
Слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Батюшка.
Да, здравствуйте.
Такой вопрос. Конфликтная ситуация на работе.
Так.
Начальник звонит, говорит, у тебя на складе имеется квадрат.
Так.
Подхожу, смотрю, лежит круг.
Так.
Вот. Верю глазам своим, что круг. А начальник говорит, квадрат. Вот как с ним не поругаться? Он говорит, что вот есть у тебя такая запчасть.
Угу.
А я смотрю, что ну нету ее. Он утверждает, вот и как бы ну не находим мы с ним вообще никакого решения общего. Не понимаем. Он говорит, у тебя квадрат, я говорю,
понял.
Круг.
Как ваше имя?
Андрей меня зовут.
Андрюш, вот для этого у нас, ну, в телефоне есть такая функция. ММС-ка или фотоаппарата. Сними на камеру свой склад. Вот, или во всяком случае, если не на камеру, но камера должна быть, так сказать. Или на фотоаппарат. И потом, если личный контакт есть, то покажи на телефоне. Если личного контакта нет, то на электронную почту пришли и скажи, Сергей Петрович, так сказать, весь снял склад, так сказать, это по остаткам вроде должен быть круг, так сказать, не круг, а квадрат.
Но это я в утрированной форме, извините, что я
Ну, я понял, да.
В утрированной форме.
А я понял. Объясняю.
Но как бы вот, понимаете, нет взаимопонимания с начальством, с руководством. Я ему говорю одно, он мне говорит другое. Но он далеко от меня находится. Мы с ним никак не понимаем. Но вот вас послушал, вы говорите, ну вот надо как бы по-мирному все решить. А как это все решить по-мирному, непонятно.
Ты знаешь, что, когда, так сказать, будьте готовы всякому требующему отчета вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Хорошо, так сказать, начальство требует того-то, того-то. Бери, пиши, это уже объяснительного, что у тебя, так сказать, в остатках, ну, это его образно говорят, ну, поскольку про это зашел, говорит, был и числился круг, но он, согласно таких-то накладных, разошелся. Я бы и рад дать этот круг, но его просто чисто физически нет. То есть начальству надо всегда, так сказать, уметь объяснить и донести ситуацию. И не только начальству. Жене, детям, бабушке, дедушке. Я хотел бы это сделать, должен был это сделать, но у меня не получается по таким-то обстоятельствам. Вся наша беда состоит в том, что мы друг другу объяснить не можем, а объясняться надо уметь. Для этого есть что язык, рассуждение и мудрость, которую мы у Бога должны просить. Кстати, кто-то из мудрых людей сказал, говорите громко, чтобы вас услышали, говорите тихо, чтобы вас послушали. Никогда не надо орать и никогда не надо доказывать свою правоту в гневе и в крике. Надо тихо, спокойно объяснить. А начальство лучше всего объяснять в письменном виде, так сказать, уже попунктно изложив свои тезисы, свое оправдание или свое доказательство. Почему? Потому что в этой суете у начальства 250 это дел. На ходу что-то телефонный разговор, что-то поняли, что-то не поняли. Бумажка лежит на столе. В какой-то спокойной обстановке раз почитали, два почитали и поняли, что действительно одной рукой, пять арбузов не удержишь. Тебя наложили, так сказать, одно дело, другое, третье, десятое, а тогда возникает вопрос, а какой из них надо делать в первую очередь? Какой оставить, какой-то, потому что в один день или в неделю все эти пять дел сделать невозможно. И когда это начальство объясняется, тогда понимает, на это место нужно не один человек, а два. А если человек это делает, значит, ему получку надо увеличить. Почему? Потому что он здесь на работе пашет. Есть такая русская пословица. Мать дитя не плачет, мать не разумеет. Ты объясни. Если ты считаешь, что, так сказать, уже большая нагрузка, ты не маленькая получка, надо все объяснять. что в течение дня столько-то дел, в течение недели такие-то были, так скажем, выполнены задачи, в течение месяца справились и решили такие-то столько-то вопросов. Тогда, тогда начальство понимает, ничего себе, действительно, так скажем, это. А так тогда что-то делать ждут, ну что-то делает, что-то копается, вот, все надо объяснять. Или вы плохо работаете, ну тогда просто перечень-то напиши в течение дня, какие вопросы ты решал. Потому что часто не видно, как какой-то фильм был, наша жизнь опасна и трудна, и порой, так сказать, это что-то там не видно. То есть подвиг жизни не совсем видно. Поэтому уметь надо объясняться, так и в семье. Вот какое-то недоумение. Ты дуешься на жену, что она что-то не так сделала, или душа, или жена дуется на тебя. А она даже не знает, что ты думаешь, что она сделала неправильно. Или, так сказать, тон какой-то был. Или ты думаешь, что все было нормально, я нормально тоном разговаривал. Женщины, они такие, так сказать, существа эмоциональные. Им важно даже не столько, что говорится, сколько как говорится. Вот. Можно бросить фразу, так сказать, ну и все, так сказать. А не в том духе, не та была подача. Кто-то из мудрых людей сказал, что правда должна подаваться... как пальто, а не как мокрая тряпка, брошенная в лицо. Правда, надо подавать как пальто. Аккуратненько, так сказать, чтобы человек смог ручки вовремя туда вставить без всяких, так сказать, это проблем. Вот. Поэтому надо всегда, так сказать, просить мудрости, деликатности, так сказать, и уметь объясняться, уметь договариваться. И это будет необходимо всю жизнь. Например, начальник поменялся, поменялась работа. А вот родных, близких, жену, маму, папу, мужа никто не поменяет никогда, и не дай бог никогда поменять. С ними надо всегда уметь договариваться, объясняться, и мало того, уметь их не только слышать, но уметь их еще и послушать. Потому что, так сказать, только все когда-нибудь ошибаются. И поэтому нет рыбы без костей. И поэтому мы, так сказать, должны... Нам у людей многое прощают, и мы много людям должны прощать.
Батюшка, у нас новый звонок. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, добрый вечер. Ведущий, у меня такой вопрос. Вы сказали, батюшка, что если человек при пожаре, да, не может выйти из дома, значит, он действительно не может.
Это образный
вопрос. Вот такая ситуация, что просто не с кем сходить в храм. Вы знаете, я имею в виду, что вот я вот чисто могу там физически ходить, все, да, и есть люди, с которыми, скажем так, вместе живем дома, да, но нет возможности сейчас ходить в храм. То есть бывает, ну, какие-то вот раздражение такое бывает, все. Ну, то есть нет возможности даже часто сходить на исповеди. Бывает только раз в несколько месяцев. Вот что в этом случае тогда делать? Просто конкретно нет возможности ходить в храм. Не из-за какой-то там лени, нет, а вот и не какое-то не оправдание, а просто раз в несколько месяцев только есть возможность сходить в храм. Вот так, чтобы был какой-то мир, и как часто...
Это по здоровью или из-за того, что далеко?
Есть возможность исповедаться или приглашать батюшку на это? Вот как в этом случае поступать?
Так нет возможности из-за удаленности храма или из-за здоровья? Или из-за здоровья? Не совсем понятно. Ну, давайте так. Если это из-за здоровья, что есть возможности, ну, может быть, так, проблемы с ногами или коляской, так сказать, это понятно, так сказать, или далеко добираться, это совершенно разные вещи, так сказать. Это действительно по тем возможностям, какие у вас есть, так и поступайте. Если это из-за пренебрежения или из-за непонимания, что мы воскресный день – это тот день, когда мы должны быть в храме. Если это пренебрежение, тогда это другое. И поэтому, если это по здоровью, тогда то время, когда в храме идет богослужение, вы дома ничего не делаете, кроме богослужения. Например, с 5 до 7 идет всенощное бдение. Вот вы из 5 до 7 дома и помолитесь. Псалтирь, Акафист Спасителю Божией Матери, Евангелие, апостольские послания. 2 часа проведите это уже с Богом. И это будет ваша сопричастность к богослужению, которое совершается в церкви, в котором вы хотели бы принять участие, но не имеете из-за физической невозможности. Поэтому надо иметь сопричастность к богослужению, которое происходит именно в это время. Кстати, я тоже так сказать, думал, будет такой вопрос или нет на Союзе. Я знаю, что идет трансляция всеночного бдения. По-моему, с 4, так сказать, это в 4 часа.
В субботу в 15 часов по московскому времени, в воскресенье в 7 часов утра. По московскому времени.
Вот. И я так сказать, тоже ожидал этого звонка. Скажет, может ли эта трансляция богослужения заменить само богослужение? Тем людям, которые не могут физически в этом принять участие.
Для этого, кстати, она и создавалась.
Престарелые. И это, так сказать, как раз и есть ваша сопричастность к богослужению церкви. Когда человек не имеет возможности физически, будь то, так сказать, многодетная мать, будь то человек пожилого возраста, так сказать, или какая-то инвалидность, ну, я бы рад, но у меня чисто физически нет. Тогда все. В это время, вы хоть и с телевизором, но вы, так сказать, не то что телевизор, а вы мысленно, вы в храме Божьем, мы видим и слышим богослужение. Это да. Но когда у нас есть возможность, и мы хотим заменить трансляцию богослужения, это будет, конечно, неверно. Это, так сказать, уже неправильный будет вход духовной нашей жизни. Поэтому, так сказать, пока есть возможность, лучше на своих двоих в храм, хоть на немного, но быть, чем просто дома на таком уровне стать, что, так сказать, уже просто заменить это все домашней молитвы. Поэтому вот мы сегодня как раз-то об этом и говорили, что надо все-таки, пока есть силы, пока есть возможность, надо в этом ревновать. И слава Богу, что есть такой, так сказать, всеобъемлющий, всеохватывающий и вседоступный, так сказать, телеканал «Союз», который приблизил, так сказать, и размышления о Евангелии, о духовной жизни, о духовных вопросах, так сказать, исторические передачи, так сказать, познавательные, миссионерские, само богослужение, утренчание молитвы. Кстати, тоже, как когда-то, как в суете, можно, так сказать, послушать молитвы, так сказать, уже и на Союзе, вот, но большая часть, ну, в смысле, когда человек, например, ну, только начинающий, он даже еще самих этих ударений неправильно делать. Только для начала все это можно, потому что это как-то уже такие первые детские шаги. Потом уже человек должен сам без костылей начинать уже из дома самому молиться. Почему? Самому. Потому что молитва – это беседа с Богом, молитва – дыхание души. И поэтому, где нет молитвы, там нет жизни души. И старец Афанасий интересно задал вопрос одному из так, своих собеседников. Вот смотри, мясо, рыба, фрукты или продукты, когда они начинают портиться, мы чувствуем их запах. И по запаху мы определяем, что они испортились. А душа, говорит, она нематериальная. И мы, она запаха не имеет. И мы не можем понять по запаху или по каким-то внешним признакам, понять о ее здравии или нездравии, потому что это субстанция нематериальная. А лестничник нам говорит о том, что можно понять, больна душа или нет. И ссылается в старец Афанасий на Иоанна Лестничника и говорит, что первый признак, лестничник говорит, первый признак помрачения ума, помрачения души, есть леность к молитве, леность к богослужению, леность к богослужению. И здравие человека, так сказать, и оздоровление, и его как раз-то пребывание в духе свидетельствует его любовь к молитве, любовь к богослужению. Поэтому надо за собой замечать, откуда это, так сказать, не любовь или не, может быть, и любовь, но тут вклинивается лукавый, немощь, так сказать, или так закручивает, что все, человек-то крутится, как волчок, посмотрел, все, 5 часов этот вечер. Тут только стирка, уборка, тут какие-то занятия, дела, но надо, так сказать, должен существовать, так сказать, духовный режим, духовный распорядок духовный. Ой, он говорит, вот тут говорит, что истинно говорю. Вот. Духовный распорядок и алгоритм. Кстати, у греков в их духовной жизни, в которых не было таких революционных потрясений, не было такого нарушения преемственности духовной жизни, у них есть такой взгляд на духовную жизнь, что очень важен распорядок режим дня, распорядок. То есть должно все быть организовано, соподчинено духовной жизни. Кстати, однажды я ехал, ну даже не однажды, а часто при каких-то обстоятельствах, пользуясь попутными машинами, и большей частью подвозят люди не христианского вероисповедания. Ну и так-то, кстати, иногда заводишь какой-то разговор. И вот мне запомнился один разговор. Я говорю: слушай, говорю, а вы сколько раз в день молитесь? Вот спросил я у мусульманина. Он говорит: пять. И я у него спрашиваю дальше. А пять, как ты хочешь, так сказать, когда у тебя есть возможность, но пять раз? Или по расписанию? Он говорит: слушай, дорогой, самолет по расписанию летит или тебя ждет? Я говорю: по расписанию меня не ждет. Меня что, Бог ждать будет? Такой своеобразный взгляд. По расписанию. Там типа 6, там, может быть, ну, в смысле, на восходе дня в 12, в 3, в 5, на заходе дня. То есть все регламентировано. То есть по часам. И многие говорят, что мы поражаемся. Это что-то разговаривают, время 12, бросили коврики на пол, то есть, и свой намаз. Пусть там 3-5 минут, так сказать, это, но человек-то уже это помолился. Я про себя подумал, думаю, ничего себе. Но у нас 5 раз в жизни, 5 раз в день мы не молимся. Утром и вечером, то есть, перед едой, что ты сказать?
И то лень бывает.
И то лень, у многих, и даже к этому, то есть, говорит, забываю, ну как забываешь, так сказать. Поэтому что здесь, вот этот пример, так сказать, мусульманского подхода к молитве. А вот расписание, а вот режим, а вот регламент, так сказать. И все этому подчиняется, то есть это все дисциплинирует. Мы сейчас не беремся судить, так сказать, о верности, неверности вообще-то с ислама, а я говорю о внешней этой дисциплине и организованности. И греки об этом говорят, очень важен режим. Ты знаешь, что вот суббота, богослужение, в 5 часов, но сделай дела заранее, с утра до обеда. Пообедал, полезен выходной день, полезен дневной сон. Хотя бы, так сказать, хотя бы часик-то там с 2 до 3, с 3 до 4. Потом какая-то передышка такая, так сказать, небольшая. Из-за того, что, кстати, дневной сон вообще в восточных, так сказать, странах, это награда за ранний подъем. Вот человек рано встал, и ему награда за ранний подъем, что он себя отнял. У утра отнял свой сладкий это сон. Зато у него появилась возможность для дневного сна. А дневной сон 1 час заменяет 2 часа ночного времени. Человек, так сказать, до обеда все сделал, пообедал, чуть отдохнул. И на всеночную ты с какими-то... Ты подготовил, ты не бестолково к этому подошел. А когда ты проспал, в 11 встал, в 12 пообедал, до 3-4 постирал, поубирался, а потом на службу идти. Конечно, так сказать, это совершенно все другое. Почему? А потому что бестолковое распределение, это уже дня. Когда Бог на первом месте... Все остальное на своем. У нас все остальное на каком угодно, а Бог-то тоже непонятно на каком месте. Вот тогда у нас весь, так сказать, кавардак духовной жизни и существует. Поэтому, так сказать, уже вот и мы будем стараться о том, чтобы приводить постепенно, все приводить в этот, в Богу установленный порядок. Как Господь так и сказал, 6 дней делай, 7-й Господь Богу твой. Ну вот просто это должен быть внутренний настрой. Кстати, вспоминается один случай. Священник подошел, увидел, что бабушка, так сказать, он приходит первый на богослужение, и какая-то бабулечка на костылях приходит из другой деревни, а священника из деревни в деревню перевели. И он 3 воскресенья ее увидел на костылях. Ну, потом после службы на 3 воскресенье подошел с ней познакомиться, как зовут там Мария Петровна, то есть он говорит. И он говорит: слушай, Мария Петровна, а тебе не тяжело на костылях вот так вот? Она еще сказала, что она с другой деревни, там 2,5 километра. Не тяжело ли ходить? Она говорит: тяжело. Ну а как же ты каждое воскресенье на богослужении, на костылях? Тут не на костылях-то не каждое воскресенье ходит. И тогда она сказала: прежде чем пойти в храм, моим ногам, прежде туда идет мое сердце. У человека настрой, и потом все подчинено этому настрою. Нет настроя, нет желания, нет ревности, нет любви. Все из-под палки. Тогда все плохо. Кто-то говорит: нет попутного ветра тому, кто никуда не плывет. никогда нет попутного ветра. Ты только начни, только желание. А поэтому все рождается от любви к Богу. Бога полюбили, все. Там все остальное становится уже на свои места. И здоровье, и распорядок, так сказать. Человек держит все это в голове у меня. Все. Это будет богослужение тогда-то, это тогда-то, все. Все подчиняется этому. Поэтому нам дано это небо на земле, воздух вечности. Дано это молитва, дыхание жизни. Все это нам дано, но надо только это пользоваться. Потом кто-то, дом Божий, ничего себе. Вот мы, так сказать, друг к другу в гости ходим. Помню, вы у меня были на приходе, то есть уже неформально, так сказать, не в студии, какое-то общение какие-то взаимные, то есть уже это, и где-то новости, где-то мысли, где-то просто же житейские какие-то дела духовно обсудили. И считаем себя, так сказать, приобретшие какую-то пользу. Даже просто простое человеческое общение. Ну, слушайте, ну а когда с Богом? Какие-то уже были мы мысли, прошения, исповедь, словословие. Кстати, кто-то говорит, а я вот не понимаю богослужение. Это тоже уже отдельная тема. А святитель Василий Великий тоже нам выстраивает и дает совет некого алгоритма пребывания в храме. Вот это час, полтора, два на следующем день. Порой, когда мы иногда не слышим стихи, не совсем понимаем чтение апостола на славянском языке, или еще какие-то проблемы с восприятием. Он говорит, ничего страшного. Ты пришел для собеседования с Богом и беседуй с Ним. И в этом есть тоже, говорит, он дает совет, некое правило, некий вектор, некое направление. Он говорит, молитва твоя в храме, даже, ну и даже домашняя, должна начинаться и может начинаться со словословия, потом исповедания своих грехов, а потом с прошения. Сначала восславь Бога, восславь Творца, поблагодари Его за все. Потом покайся в том, чем ты не был достоин твоего Бога. То, что случилось в течение недели, в течение того времени, когда ты не был в храме Божьем, и когда, так сказать, уже это, ты об этом Богу излил свою душу, тогда и попроси, прежде всего, так сказать, чтобы ты был лучше, чтобы ты был настоящим христианином. А потом проси, так сказать, о своих житейских делах, о жене, детях, учебе, так сказать, деле, ремесле. Вот, то есть какой-то дает алгоритм. Начинайте с неба, потом уже земля. А у нас так. Господи, дай, какую свечку поставить, чтобы то-то, то-то было. Надо сначала спросить, какими словами Бога поблагодарить. Никто так не скажет, какой иконе поставить свечу, чтобы получилось то-то и то-то. Ну, так сказать, ну совершенно, ну тоже людей понятно. А вот он дает совет такой, начни со славословия. Это очень верно, очень правильно, так сказать. Человек немножко в этом побыл, так сказать, тут 10 минут прошло. Поисповедался, ну, мысленно вспомнил, что за неделю было, там 10 минут. А когда начнешь с просьбами, тут вообще конца и края нету этим просьбам. И вот так, глядишь, час какой-то пролетел, так сказать, когда человек был во внимании. А что интересно, святые отцы говорят, внимание, душа молитвы. Там, где нет внимания, там нет души у молитвы. Вот почему нам, так сказать, скучно, непонятно. А мы не вошли в этот дух, мы не вошли в это внутреннее собеседование. Мы все равно мыслями в новостях, на войне, с получками, с детьми, так сказать, с какими-то проблемами, с какими-то переживаниями. Надо постараться до храма все откинуть. Оптинские старцы говорили, идешь в храм Божий, читай молитву. И говори, приидите поклонимся Царю нашему Богу, приидите поклонимся и преподнем Христу Царю нашему Богу, приидите поклонимся и преподнем самому Христу Цареве и Богу нашему. Он говорит, кому ты это говоришь? Говори это своим чувствам и своим мыслям. Приидите поклонимся Христу Цареве нашему Богу. То есть мысли, чувства, только одно пусть будет у вас, так сказать, это поклонение Христу Цареве и Богу нашему. И такими словами, внеду в дом твой поклонюсь ко храму святому твоему. И, кстати, относительно богослужения, вот мы сейчас об этом уже вспоминаем под конец нашей передачи. А вот интересно, у псалмопевца Давида какие были потрясающие слова. «Едино проси их от Господа, то взыщу». Ежежитими в дому Господне, и зретьми красоту Господню, и посещайте храм Его вся дни живота моего. Посещайте храм Его, едино проси от Господа. Вот какой, так скажу, всплеск духовного состояния. Вот что в духе, какие были вы слова, излиты из сердца, из души. И поэтому всем нам, дорогие братья и сестры, и себе самому, желаю мирного духа, который зависит вообще от совокупности всей духовной жизни, чтобы мы были в Духе Божьем, а тогда мы будем и в вере, и в надежде, и в любви, и в мирности, и в радости, когда мы с Богом, потому что когда мы с Богом, тогда Бог с нами на всех путях нашей жизни. Аминь.
Спасибо, батюшка. Но этими словами мы и закончим нашу сегодняшнюю передачу. Я благодарю за эту столь интересную беседу. Ну и в завершении благословите наших телезрителей.
Мир всем вам, дорогие братья и сестры.
Спасибо вам, батюшка, еще раз. А нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях был настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве, а также настоятель строящегося храма в честь покрова Божией Матери в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Всего вам доброго. До свидания.